Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 7 октября 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, мы с вами читаем книгу притчей. Василий Ласточкин на Теос Медиа по вторникам. И сегодня мы заканчиваем полуторагодовое чтение книги притчей. У нас сегодня вторая часть нашего чтения по 31-й, последней главе книги притчей. Тема вот в этом чтении была обозначена как «Пороки и добродетель». И если в первой части мы говорили о губителях царей и утешителях рабов, то сегодня у нас разговор пойдет о добродетели. Вера – родительница всех сил, движущих мир. Мало того, все смуты порождены ее врагами. Секуляристы не уничтожили божественных ценностей, но, если это может их утешить, поколебали ценности земные. Титаны не разрушили небес. Они разорили землю. Так высказался Гилберт Ки Честертон, которого римский папа современно ему назвал романтиком веры, в своем эссе о романтике ортодоксии. В самом деле, подумайте вот о чем. Почему так непрестанно на страницах книги притчей и вообще всей Библии мудрость неутомимо, упрямо защищает то, что нельзя ни разрушить, ни украсть, ни уничтожить? Вот задайте себе этот вопрос. Именно это она защищает. Почему? Потому что как только мы начинаем бороться с нетленным, с вечным, с разумным, добрым, иначе говоря, вступаем в конфликт со светом, тьма разрушает нас. Вечное мы не уничтожим, но вот себя человек уничтожить в состоянии. И вот поговорив в прошлой передаче о губительницах царей, и утешители рабов, о пороке, о пороках, мы сегодня приступаем к разговору о добродетели. Здесь стоит вот что сказать. Последние 22 стиха 31 главы книги притчи – это то, что принято называть поэзией акростих. То есть это гимн добродетели. И каждая строчка из этих 22 начинается с определенной буквы еврейского алфавита, которых, как мы с вами знаем, 22. Вот такой стиль здесь используется в написании этого гимна. Мы не в состоянии в синодальном тексте ощутить эту гармонию, тем не менее стоит ее заметить. И тут еще вот что стоит сказать, когда мы будем с вами читать о добродетели или о добродетельной жене. Многие используют вот эти строки для того, чтобы осуществлять, на мой взгляд, не безинтересные, но все-таки напрасные попытки найти себе идеальную спутницу жизни. Супругу, жену, домашнюю хозяйку. Вроде бы как об этом, как некоторые считают, финал книги притчи. На самом деле я убежден, что стихи с 10 по 31 главы книги притчи, это не про идеальных жен. По двум причинам. Во-первых, потому что идеальных людей в принципе нет. Их не существует. У каждого есть свои недостатки, как непременно есть и свои достоинства. А мы все, тем не менее, заложники нашего несовершенства, которое пришло к нам моральное, в том числе, кстати, несовершенство, которое пришло к нам в результате греха, падения, которое мы унаследовали от наших прародителей Адама и Евы. И второе. В самих строках этих очевидна символичность. Очевидно, определенные метафоры, неизбежные, когда мы пытаемся описать мир невидимый при помощи каких-то образов нам знакомых и понятных. И третье, наверное, соображение тоже, по которому я не согласен с тем, что это пособие по поиску идеальной жены, это то, что такого вот мы не знаем, я в том случае не знаю, в Писании такого же примера описания идеального мужчины, что было бы, конечно, несправедливо по отношению к женщинам. И, наверное, стоит сказать, что слишком уж много достоинств для одной женщины здесь. На взгляд мой мужской довольно, может быть, отдающий каким-то цинизмом. Тем не менее, я, простите, хотел бы сосредоточить наше внимание не на качествах супруги, жены, невесты, матери, дочери, а на той сущности добродетели, которую здесь описываю. И вот этот гимн добродетели начинается с очень удивительных слов. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Вот вам. Любопытно, что это все исходит из уст, из-под руки пишущего эти строки царя Соломона, который, возможно, искал. Мы с вами знаем, 300 жен, огромное количество наложниц, в общем, жизнь Соломона в этом смысле была насыщенной. В смысле, наверное, не самым хорошим. Нашел ли Соломон такую? В «Песни песни» опять мы видим эту его удивительную страсть к личности женщины именно в свете невесты, супруги, спутницы. Но все эти поэмы, все эти поиски, все эти акростихи, о которых мы сегодня рассуждаем, они сводят, ведут нас к тому, о чем очень удачно выразился Владимир Гандельсман. Жизнь дана человеку, чтобы привести себя в порядок. Идеальными мы никогда не будем, но это не значит, что надо втаптывать идеалы в землю. Они существуют, идеалы женские, идеалы мужские, и пытаться их опрокинуть, сбросить, растоптать. В общем, эти попытки приведут к тому, что мы только себя разрушим, но не идеалы. Итак, задаем вопрос, и мы с вами, кто же ее найдет, добродетельную жену, читай, кто ее может найти, добродетель, которая дороже многих жемчугов? Вообще интересно, еврейское слово, переведенное как добродетельное, здесь может означать силу, богатство, крепость. Например, вот этим словом описывается богатство, с которым царица Савская пришла в гости к Соломону. А вот греческое слово, аналог этого слова, которое в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета переводит, это еврейское слово, это арете. Так вот, Аристотель, как и другие греческие философы, в том числе и позднее Лютер, в своем переводе на немецкий язык Библии, обозначали вот эту добродетель не просто как какое-то отдельное качество, там, смелость, мудрость и так далее, а как некую совокупность, цельность всех качеств, их разумное сочетание. Но опять-таки мне приходит на ум это слово «синтез». И, конечно, можно себя задавать вопрос, кто найдет такую жену, невесту, спутницу жизни, супругу, которая была бы, сочетала бы в себе такое вот сочетание. Не очень люблю это слово, но употреблю. Оптимальное сочетание всех качеств. И вот здесь, наверное, стоит нам с вами забежать вперед и открыть Новый Завет и посмотреть, как об этом пишет апостол Петр. Ответ на вопрос, кто найдет, и главное, как. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Вот как матрешку мы этот текст с вами раскрываем, и мы понимаем с вами, что добродетель, во-первых, не может существовать сама по себе, что, во-вторых, она производит то самое, активирует, можно сказать, наверное, так, в человеке качество – любовь, которая соединяет Бога с человеком, человека друг с другом. Иначе говоря, без вот этой причастности к природе Бога, о которой пишет апостол Петр, все разговоры о добродетели, о моральном совершенстве и так далее, они не просто бессмысленны, они вредны, потому что они уводят нас в сторону от источника нашей с вами добродетели. А без добродетели, в общем, само понятие человечности теряет смысл. Человеком без добродетели, по сути дела, быть невозможно. И мы с вами свидетели, повторяющаяся история о том, как человек, отвергая Бога и его откровения, помните, мы читали с вами, без откровения свыше народ не обузан, да? Человек превращается либо в послушное, простите меня за выражение, тупое животное, в скота, и формируются целые стада из людей послушных. Мы это видели в Германии, эти руки, поднятые в нацистском приветствии, да? Либо в безжалостном звере. Другой альтернативы у нас нет. И вот в моем воображении, это я говорю как читатель сейчас, как человек, читающий эти тексты постоянно, и человек, на которого эти тексты производят впечатление определенное, я вижу добродетель здесь как супругу Христа. И вот здесь, потому что немыслимо видеть и понимать Христа без добродетели. И смотрите, в чем здесь кроется, наверное, самый важный ключ к пониманию всего того, о чем мы будем говорить дальше. В ней добродетельной жене, то есть в самой добродетели, уверенно сердце мужа. Здесь можно понимать это и как крепкую привязанность, и как непосредственную зависимость. Восточный перевод говорит, что с такой женщиной, с такой женой муж не будет нуждаться ни в чем. В елизаветинском тексте 1751 он не будет лишен доброй пользы. Добродетель воздает добром, а не злом во все дни жизни своей. Пока дышит, воздает добро, а не зло. Можно так перевести это с еврейского. То есть, понимаете, это значит, что добродетель, как мы вот в самом начале сказали, абсолютно не зависит ни от каких попыток низвергнуть ее с престола, да, с пьедестала. И как бы мы ни старались втаптывать это понятие в грязь, дискриминировать его, цинично к нему относиться, вообще говоря, сейчас, по-моему, время, когда они периодически были, когда к добродетели отношение такое не только предвзятое, но презрительное. А на девушек девственниц в школе уже смотрят с презрением. Это всего лишь маленький пример того, как сегодня дискредитировано само понятие. Иначе говоря, смысл слова «добродетель» – это руководительность человека в пути познания блага. Не просто пользы временной, а блага вечного, абсолютного. А Бог, как мы знаем с вами, благ в абсолютном смысле этого слова. То есть его доброта, если угодно так выразиться, абсолютно, и его милость бесконечна. Без добродетели само понятие личного достоинства вообще теряет смысл. И дальше мы с вами, читая эти удивительные 22 стиха, это так раз стих, будем удивляться этим образом, который использует Дух Святой, вдохновляя Соломона на написание этих строк. Добродетель добывает шерсть и лен. То есть производит верную одежду для достоинства. Она постоянно творит новые формы для того, чтобы одевать ими вечную древнюю сущность. Она и теплую скромность творит, и льняную стыдливость, потому что и шерсть, и лен, они, в общем, такие интересные материалы. Скромность, стыдливость. Первое, что добродетель мы замечаем, она не выпячивает себя. Она скромна, незаметна. Мало того, она работает своими руками и никогда не эксплуатирует чужой труд и не паразитирует на чужих заслугах. Иначе говоря, что делает добродетель? Она формирует особенный характер. Характер, который независим ни от собственных недостатков, ни от собственных преимуществ или достоинств, которых у каждого человека хватает. Потому что зло, оно всегда паразитирует на каких-то достоинствах, оно всегда эксплуатирует какие-то недостатки человеческой природы. Страх и похоть. И вот этот характер, который становится адекватным выражением того неповторимого личного достоинства, уникального. Как сказал один из отцов церкви, потому что мы несовершенны, путей твоих не знаем совершенства. Наше несовершенство остается с нами, никуда оно от нас не денется. Но мы перестаем быть рабами своего несовершенства, потому что добродетель берет нас за руку, условно говоря, конечно, и ведет нас по этой жизни. Дальше у нас образ не менее интересный. Добродетельную жену сравнивают с купеческим кораблем. Это говорит о том, что ресурс этой добродетели, как принято сегодня говорить, да, издалека и заранее. Речь идет о том, что добродетель представляет собой иной порядок бытия. Издалека, из вечности, заранее. То есть у добродетели вечная перспектива. Издалека. И источник этот заранее. Как удивительно говорит Новый Завет устами апостола Павла. Еще до сотворения мира Христос был заклан за наши грехи. Агнец Божий. И вот этот удивительный замысел Бога, его провидение, которое этот замысел в жизни каждого человека и всего духовного сообщества осуществляет, здесь вот эту удивительную роль играет добродетель. Добродетель, которая является своего рода пятым персонажем. То есть она связывает между собой всех остальных действующих лиц этой драмы человеческого творения, человеческого падения, человеческого искупления, человеческого спасения, спасения вечного, духовного. Добродетель. Она встает еще ночью, и даже в темные времена она светла. Она раздает урочные служанкам. А у нее есть служанки, оказывается. То есть, понимаете, все остальные качества как бы служат ей. Порядочность, честность, терпение, трудолюбие, профессиональное качество, компетентность та же, да, потому что мало хотеть, надо еще уметь что-то делать. И я почему-то не могу не вспомнить, многие, конечно, знают Клайва Стейплса Льюиса как автора «Хроник Нарнии» и «Христианского апологета», но он, помимо этого, был еще потрясающим знатоком культуры Средневековья. И у него есть серия лекций, которые он читал в Оксфордском университете, посвященная вот средневековой культуре. Отдельные книги они были изданы. Вот одна из этих серий так и называется «Аллегория любви». О средневековой поэзии, о феномене любви куртуазной. И он там знаменитых, там того же Чосера он употребляет, его кентерберийские рассказы и примеры других известных поэтов и известных поэм. И он говорит там об этой аллегории любви, в том числе и аллегории добродетели, где вот она предстает в виде такой дамы прекрасной, у которой много служанок, много слуг, есть враги, есть крепость, которую эта добродетель защищает. В общем, такой вот образ и предстает перед нами здесь. Эта традиция средневековой поэзии, она была взята из Библии, в частности, из таких книг, как «Книга притчей», «Песня песней Соломона» и так далее. И вот, смотрите, добродетель просыпается еще до того, как проснулось наше сознание. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Она что-то задумывает заранее, она приобретает поля. Ха-ха! Речь идет о каком-то пространстве особенном. Она насаждает виноградники. Иначе говоря, выражаясь языком более простым, она работает, трудится на вечную перспективу. Вот почему, когда меня спрашивают о там, работе в колониях воспитательных или в следственных изоляторах с несовершеннолетними, в детских домах, и спрашивают меня, на что вы работаете, я работаю на большое время, на качество внутренней жизни, на то, чтобы отчасти способствовать, потому что создать я его не могу, вот это пространство внутри человека, где сможет действовать в том числе и добродетель, и любовь, и вера, и надежда. И вот добродетель объединяет все. Она вот этот самый пятый персонаж, который между верой, надеждой, любовью устанавливает верную связь. Потому что мы можем искренне верить, но не в то. Мы можем надеяться, но не так и не на то. Помните, как апостол Павел сказал, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы можем любить даже. Да, но эта любовь может быть, может стать проводником порока, если мы неразумны и не мудры. И вот добродетель их всех объединяет. Она приобретает поле, она насаждает виноградник. Вспомните, как в песне песней Соломона невеста показывает жениху свой виноградник. И мало того, планируя что-то новое, вот эта добродетельная жена, олицетворяющая для нас добродетель вообще, она не забывает о старом. Она расширяет внутри человека пространство духа и света. О, добродетель Христа! О, добродетель христианской веры. и она никогда не опустошает душу. Она припоясана, она крепка, так говорит 17 стих 31 главы книги Притчей. Иначе говоря, мы приходим к такому промежуточному выводу о том, что никакое мужество настоящее, никакое терпение, никакая мудрость без добродетели невозможны. Вы спросите меня, а как насчет человеческих чувств, понимания, да, как говорят, есть и про это. Она чувствует, удивительное слово, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Это значит, что в самые-самые темные времена для человеческой души свет добродетели, пусть не всегда яркий, сияет где-то глубоко внутри человека, как тот самый малюсенький проблеск света в конце тоннеля. И что же она чувствует? Благо. Давайте вспомним, как псалмист в 118-м псалме говорит: «Благо мне, что я пострадал». То есть мы видим особенное благо, доброту, даже в том, что причиняет нам боль, временную и внешнюю. Потому что мы рождены с вами на страдания, чтобы как искры устремляться вверх, так говорит книга Иова. Мы с вами существуем, и это существование во времени и пространстве двусмысленно, потому что мы отчуждены от источника нашего бытия. Единственно надежным спутником и руководителем в этом странстве по времени и пространству, а наша душа странница, является добродетель. Об этом тот же Муньян пишет в этом странстве пилигрима, своей знаменитой книге, которая тоже, в общем, является аллегорией, как мы с вами знаем. Итак, даже когда наше существование омрачено или, наоборот, обольщено чем-то, когда оно омрачено неудачами и болью, когда оно обольщено успехом и удовольствием, даже тогда добродетель является руководительницей и спутницей. Иначе говоря, добродетель противостоит тьме во всех измерениях нашей жизни, потому что к нам, и, наверное, редко мы это ощущаем, знаете, так вот прям 100% сознательный яд, но тем не менее существует тревога, угроза нашему личному бытию, это угроза небытия. И вот эта угроза производит различные страхи, за которыми она, эта тревога, прячется. Тревога пустоты, утраты смысла. А вдруг мы живем зря на этом свете? Подумайте, какая страшная мысль. Тревога вины и осуждения. Мы понимаем, что невозможно ответственно жить, и не быть ни в чем виноватым. И это тревога судьбы и тревога смерти. Вот это, как говорится, трехглавый дракон тревоги. Он преследует нас. И меч добродетели, и щит веры защищает нас от этой угрозы. И стоит еще сказать, что добродетель исключительно по характеру и универсально по природе в любом сообществе людей. Она, понимаете, своя личная для каждого и вместе с тем общая для всех. А давайте прервемся на небольшую паузу для того, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все.
личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 октября 2025 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве. Как всегда в это время с вами в прямом эфире Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы заканчиваем сегодня чтение книги Притчей финалом 31 главы и разговором о добродетели. Добродетель, которая постоянно трудится, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Удивительный, кстати, образ в 19 стихе 31 главы книги Притчей. Я не могу не вспомнить известный роман Мелвилла «Моби Дик». Там, стоя на мачте, главный герой этой пьесы Измаил рассуждает об этом веретене и об этой прялке, о том, как нити перекрещаются друг с другом в этом феномене ткани, как работает выбор человека и его судьба, промысел Бога, как наше решение, то, что мы выбираем, взаимодействует с тем, чем мы выбрать никогда не можем. И, кстати, удивительный пример того, как добродетель, в общем, во многом формирует нашу судьбу, нашу личную судьбу, не без нашего участия. Потому что в человеке есть вот эта полярность судьбы и свободы, как плюс и минус. Для того, чтобы возникало напряжение, они необходимы, чтобы электрический ток по проводам поступал к осветительным приборам. Если говорить таким образом, да? И вот она действует в этом напряжении между судьбой и свободой. Потому что мы и свободны, и не свободны. Мы и выбираем, и не выбираем. И вот почему вот эта пряжа, которую добродетель постоянно создает, не без нашего участия, она предполагает некоторый внутренний труд. Добродетельные люди всегда трудятся, и вот почему Заболоцкий прав, я часто его цитирую, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Смотрите дальше, что интересно. Ладонь добродетели всегда открыта для бедных, и она подает руку отчаявшемуся. И вот здесь одна из удивительных черт добродетели, как, конечно, в образе жены здесь она предстает перед нами. Да, она открыта для бедных, и на нее может опереться отчаявшийся, потому что вот эта бедность наша, духовная нищета и отчаяние, которое грозит нам всегда на земных путях. Смотрите, как она восстает против самонадеянности, как она спасает нас от отчаяния. А Честертон тот же, на которого я сегодня ссылался, утверждал, что два греха против надежды существуют. Самонадеянность и отчаяние. Еще одна вещь, о которой стоит сказать, это то, что добродетель бесстрашна. Она не боится стужи, говорит 21 стих 31 главы. И вся ее семья одета в двойные одежды. Вообще любопытно, что в еврейском тексте странная фраза звучит, она довольно странно в этом контексте, она пропитана кровью ее одежда. То есть она одета в искупительное творчество. И вот это искупление и прощение, которое нам предлагает Бог в Иисусе Христе, оно спасает нас от холода, отчаяния, от безнадежности этого существования. Потому что иногда посмотришь на жизнь, и правда, глядя в лицо обстоятельствам жизни некоторым, особенно в некоторых людях, я просто поражаюсь, как они еще сохраняют в себе мужество быть. Добродетель – удивительная вещь. добродетель делает себе ковры. И одежда вессон и пурпур. Напомню, это одежды, во-первых, царские, во-вторых, первосвященнические, священнические. Давайте вспомним, что во Христе Бог соделал нас царями и первосвященниками. Об этом пишет Иоанн в книге Откровения, которую мы, кстати, начинаем читать со следующего вторника. Об этом пишет апостол Петр. Искусство, когда оно подчинено добродетели, оно создает удивительную мировоззренческую ткань в душе человека. Она украшает его достоинство. Она творит наш внутренний мир. Почитайте того же Толкина «Властелина колец». Какое богатство и красота и разнообразие внутреннего мира. Ведь это все придуман Толкин. И это все в его душе. Вот почему душа, по словам Спасителя, больше мира. И вот дальше, смотрите, мы переходим к очень интересному моменту. Ее муж известен у ворот. Ага-га! Она не себя прославляет, но о ней говорят. Когда у человека добрая жена говорит, а, это Петр, так это муж Марии. Да-да-да. А это Иван, так это муж Веры. Когда он сидит у ворот, ведь это почетное место, там сидят старейшины, люди, облеченные авторитетом, властью. О нем говорят, это муж такой-то. Все знают, кто ее муж. И все знают об этом муже, кто его жена. Есть два потрясающих примера антипода в Библии. Во всяком случае, в Новом Завете это первое, что приходит на ум. Это, конечно, Акила и Присцилла, супруги, спутники Павла. И, кстати, никогда ни в одном месте он не называет их по отдельности. Они всегда вместе. И в книге «Деяний Луки», и во всех посланиях апостола Павла. А есть и другие подобия, да, только с точностью да наоборот. Да, антиподом этого является Анания и Сапфира. Все знали, чья жена была Сапфира, все знали, кто был мужем ее. Вот удивительная вещь, вот это согласие внутреннее с чем-то, или, если быть более точной, кем-то, оно либо делает нас покорными той самой добродетели, о которой говорим, либо заставляет нас служить пороку, в чем бы он ни состоял и в какие бы одежды ни облекался. Итак, она делает покрывало, она делает пояса, добродетель, то, чем мы можем на самом деле припоясаться, вооружить свой ум и доставляет их купцам финикийским, обратите внимание, в 24 стихе. То есть, иначе говоря, она работает не только в своем окружении. Она, выражаясь языком политическим и географическим, она экстерриториальна. То есть она, творя благо для нас, производит вот этот эффект на всем, с чем мы соприкасаемся. И смотрите, вот заключая, уже подходя к концу этой передачи, мы как бы вот ведем вас к пику того, как себя добродетель выражает и проявляет. Крепость и красота одежды ее. И весело смотрит она на будущее. Здесь речь идет о радости особенного рода, о радости совершенной, о той самой радости, на которую взирал наш Господь, идя на крест, о радости за искупленных. Вот эти крепости, красота, спасительные для души, которая живет в мире полном скорби. И, конечно, скорби Христос не победил, как Он говорит своим ученикам, но Он победил мир, в котором мы продолжаем иметь скорби. Будущее не пугает, добродетельного человека. По двум причинам. Во-первых, он знает, что это будущее в руках Христа. А во-вторых, что он знает, что свет и радость ждут нас за порогом этого земного существования. Почему? Потому что добродетель связывает нас с причинами нашего личного бытия, а пороки толкают нас в последствия нашего двусмысленного, глупого выбора в этой жизни. Она мудра, добродетель. Иначе говоря, мудрость от добродетеля отделить нельзя. Даже как нельзя отделить водород от кислорода в воде. Она просто водой перестанет быть. Она мудро говорит и слушает, и язык ее несет кроткое наставление. Иначе говоря, она ненавязчива. Она предлагает, но не навязывает. Она зовет, но не тащит. Она тверда, сострадая. И она сострадает, будучи твердым. Я вспоминаю известное, тоже часто цитируемое мной высказывание Гельдерлина. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Она постоянно наблюдает за своим хозяйством. В 27 стихе 31 главы книги Притчей. Да. И никогда не ест хлеба праздности. Внимательно, трудолюбиво. Ей чужда вот эта дурная сторона женственности. Кокетство, легкомыслие. Да, вот вспомним, мы с вами, читая 30 главу, говорили о муравьях и стрекозах. И муж хвалит ее у ворот. А дети ее благословляют ее, они рады ей. Муж хвалит, дети благословляют. Вот что такое добродетельная семья, о которой можно только мечтать сегодня во времена, когда 8 из 10 браков в нашей стране, и не только в нашей стране, распадаются. И вот что говорит муж о добродетельной жене. Вот что утверждает наше личное достоинство, откликаясь на зов добродетели. Много было жен добродетельных, но ты превзошла их всех. Ты превосходна. Добродетель всегда выше ее проводников. Добродетель как супруга Христа, его сестра, если хотите. Конечно же, это все образы. И вот почему финал нашей беседы, вот этой последней передачи по книге Притчей, конечно же, ведет нас к этой удивительной фразе: «Миловидность обманчива и красота суетна». Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Иначе говоря, внешняя привлекательность всегда обманчива. Куда она нас ведет, мы не знаем. А красота, опять-таки, внешняя, скоротечна, как цветок, который быстро вянет. Если мы этого ищем в спутнице жизни, мы всегда ошибемся. Настоящий мужчина любит в женщине душу всегда. Поэтому внешнее всегда обманчиво. Мы никогда не знаем, что за ним прячется. Оно всегда мимолетно, потому что внешность меняется. А вот внутреннее всегда остается подлинным и достойным. Вот почему финалом этого разговора о добродетели являются слова мужа: «Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Иначе говоря, настоящая полноценная жизнь, жизнь плодотворная, Она не терпит ни фальшивого блеска, ни льстивого языка, потому что она предпочитает внутреннее и вечное временному и внешнему. Ведь временный человек тлеет день ото дня, как утверждает апостол Павел в 4 главе 2 послания к Коринфянам, а внутренний день ото дня обновляет. Вот почему, наверное, заключая вот эту передачу, последнюю по книге притчи, хочу вспомнить слова Иоанна Златоуста, подводя итог вот этой полуторалетней серии передач. Итак, рассудив обо всем этом и оставив всякие отговорки, постараемся быть отцами доблестных детей, строителями христоносных храмов, попечителями небесных ротоборцев. Вы знаете, и вот здесь, на фоне того, что происходит сегодня в умах обывателей, хочется сказать, что свобода, в том числе и свобода слова, сегодня, к сожалению, означает, что мы, цивилизованные люди, вольны молоть любую чепуху, лишь бы не касаться ничего важного. Так говорит Честертон 100 лет назад, и я думаю, это и сейчас также актуально. Добродетель полагает предел человеческому эгоизму. Вот этому немому и сонному эгоизму, который, по словам Честертона, ведет к немоте и одиночеству миллионов людей, превращенных в безгласную толпу. И вот почему нам очень трудно иногда бывает, потому что мы, к сожалению, подвержены, мы уязвимы для пороков. А добродетель иногда предстает перед нами как либо что-то абстрактное, либо что-то, что хочет лишить нас удовольствия в жизни. И мы, к сожалению, особенно в 20 и в 21 веке, привыкли отделять веру от добродетелей. А вот Петр, которого я сегодня цитировал, он их соединяет. Их вообще невозможно друг от друга отделить. Человечество сегодня бунтует. И этот бунт, мятеж, если хотите, против путей Господних, как пишет Лука в книге Деяний, описывая бунт в Ефесе, да, что это за бунт? Это бунт формы против содержания, а это бунт религии против веры, это бунт внешнего против вечного. И вот почему без добродетели нам никак не обойтись. Без добродетеля мы никуда не придем в вечном смысле этого слова. И если уж говорить, заканчивая эту передачу о женщине, о ее правах, позволю себе напомнить высказывание Евтушенко однажды на встрече со своими читателями в Лужниках еще в советские времена. Я запомнил, на всю жизнь сказал, мы женщину унизили до равенства с мужчиной. Вот лучше не скажешь. Вот так же и добродетель унизили ее до равенства, непонятного с чем и с кем. Добродетель поможет нам понять цену доброму делу и никогда не терять надежды. Вот почему, я думаю, у нас есть удивительная привилегия этой надежды. Мы можем, прислушавшись к голосу мудрости, тому самому голосу меньшинства, о котором мы постоянно говорим, votum separatum, мы можем отказаться от навязчивого впечатления, от недоказанного мнения и позволить добродетели привести нас к ответственному свидетельству. Свидетельству Иисуса Христа. И на этом я заканчиваю эту передачу. Прощаюсь с вами до следующего вторника, когда мы начнем читать книгу Откровения. Всего вам доброго, спасибо за внимание. До свидания.